В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 20 января, и в ближайший час говорим о таком. Благословлял ли священник из Санкт-Петербурга наемников группировки ЛНР на победу в войне?
Значимость этого крестного хода имеет великую силу.
Зачем вводят ограничения на перевозку товаров между группировками ЛНР и ДНР?
Социальные инфраструктурные проекты намагаются мозги перекласти на коренство боевиков.
И почему донецких учителей украинского языка начали массово обучать русской словесности?
Им дают дипломы, значит, так скажем, грифом ДНР.
А в студии мы поговорим о том, останется ли Америка главным другом Украины при президенте Трампе. В Вашингтоне уже начались торжества по случаю инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов. Мы будем обсуждать будущую внешнюю политику Америки и транслировать торжества в прямом эфире. В студии президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец, политолог и общественный деятель Алексей Толкачев, а также по скайп-связи бывший замминистра иностранных дел России, эксперт-международник Георгий Кунадзе. Друзья, как думаете, останется ли Соединенные Штаты главным другом Украины при Трампе? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, у критиков президента Петра Порошенко стало на один аргумент больше.
Да,
точнее, меньше.
Да. Сегодня на одна из топ-новостей — это закрытие фабрики Рошен в Липецке. Об этом подробнее через мгновение. Штаб антитеррористической операции заявляет, что пророссийские сепаратисты на Донбассе обстреляли гражданский автобус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба в Facebook. Отмечается, что это произошло сегодня утром в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно неподконтрольной Киеву территории. В результате обстрела получила ранение местная жительница, сказано в сообщении. В свою очередь, представители группировки ДНР в обстреле гражданского автобуса обвиняют украинских военных. В миссии ОБСЕ эту информацию пока не комментируют. За прошедшие сутки в ходе боевых действий на Донбассе потерь среди украинских военных не было. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 19 обстрелов позиций сил АТО на всех оперативных направлениях. Отмечается, что на Луганском направлении значительно уменьшилось количество обстрелов, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии земли. Єдиним виключенням стало селище Кримське. На Донецькому напрямку ворог провів низку обстрілів в Авдіївці, на північ від Горлівки та на Світлодарській дозі. І на Маріупольському напрямку впродовж доби ворог проявляв активність виключно на крайньому півдні, зокрема селище Гнутове, Водяне і Широкіне.
Сепаратисты группировки ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в одном обстреле территории под их контролем за прошедшие сутки. Донецкие сепаратисты об обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки не сообщали. Сотни тысяч людей собираются в Вашингтоне, чтобы праздновать или протестовать по случаю инаугурации Дональда Трампа, который сегодня примет присягу как 45-й президент США. Как ожидается, всего в Вашингтон должны приехать до 900 тысяч человек. В связи с этим усилены меры безопасности. На официальную церемонию, в частности, прибудут президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама. Ожидается, что приедет и чета Клинтонов, бывший президент Билл Клинтон и соперница Трампа на выборах от демократической партии Хиллари Клинтон. Радио «Свобода» будет транслировать церемонию инаугурации на YouTube-канале, начиная с 17 часов 50 минут по киевскому времени. Событие будет комментировать корреспондент «Радио «Свобода». корпорации «Рошен» заявляют об остановке липецкой кондитерской фабрики в России. Как сообщает пресс-служба компании, это решение было принято из-за экономических и политических причин, в частности из-за ареста имущества фабрики, что сделало продажу предприятия невозможным. В корпорации отмечают, что полная остановка производства и консервация производственных объектов запланирована на апрель текущего года. Корпорация «Рошен», напомню, принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, но после избрания на должность он передал ее в так называемый «слепой траст». И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 января, на Донбассе будет облачная погода. Ночью и днем прогнозируется небольшой снегопад. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Благословляют ли православные священники на победу в войне с Украиной? В неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей священники из Санкт-Петербурга провели крестный ход по позициям сепаратистов. Подконтрольные сепаратистам СМИ заявляют, что священнослужители приехали на землю Донбасса, чтобы помолиться за мир в этом регионе. Однако один из российских священников заявил, что сравнивает это событие с крестным ходом 1914 года, когда таким образом благословлялись на победу русские солдаты. В подробностях молитв разбирался Алексей Виноградов.
Сюжет о визите священников из Санкт-Петербурга разместил один из подконтрольных сепаратистам телеканалов. В нем рассказывается, что крестный ход прошел по отдельным передовым позициям сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. По словам автора сюжета, священники приехали на землю Донбасса, чтобы помолиться за мир в этом регионе. Правда, практически сразу же в сюжете священник Владимир несколько иначе охарактеризовал значение крестного хода.
Значимость этого крестного хода имеет великую силу. Прежде всего в том, что он сравнивается с тем крестным ходом, который планировал Иосаф Белгородский в 1914 году, когда Матерь Божья, приходя к нему, и сказала, чтобы икону Божьей Матери Песчанской провели по передовым позициям русской армии. И тогда будет одержана победа.
Компанию российским священникам составили и некоторые бывшие члены незаконных вооруженных формирований, которые в 2014 году воевали против украинских вооруженных сил. Первым местом, где прошел крестный ход, стали передовые позиции сепаратистов возле станицы Луганской. И по словам местной жительницы Светланы Светиковой, в ту же ночь боевики воспользовались полученным благословением.
А потом освященным этим оружием с 2:45 обстреливали, причем лупят же по позициям наших обществ.
Религия практически всегда была одной из составляющих противостояния на Донбассе и используется обеими сторонами конфликта. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник. Поэтому, по его мнению, нет ничего удивительного в проведении такого крестного хода, так как это один из ключевых элементов пропаганды на неподконтрольных территориях.
Безусловно, это один из ключевых инструментов именно формирования пропаганды. Отношение религии, отношение к истории, наверное, являются двумя ключевыми столбами идеологии и российской, и той идеологии, которая формируется в так называемых ДНР и ЛНР.
Узнать, что думают по поводу этого крестного хода в Украинской православной церкви Московского патриархата, не удалось. Телефон, указанный на сайте церкви, не отвечал. Но ранее в материалах на сайте УПЦ священники заявляли, что молятся только за мир. В частности, упоминали молитву, написанную патриархом Кириллом, которая предполагает не победу, а восстановление мира. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Сепаратистские группировки ДНР и ЛНР ограничивают перевозки товаров и передвижение людей между территориями, которые они контролируют, говорится на сайтах сепаратистов. Главари этих группировок называют такие ограничения усилением таможенного контроля. Украинские политики объясняют это уменьшением российской финансовой помощи главарям сепаратистов и их желанием заработать за счет местных жителей. Большинство экспертов, опрошенных Радио Свобода, видят в таких взаимных ограничениях внутреннюю конкуренцию главарей сепаратистов, которую поощряют российские кураторы. Часть же специалистов говорит, что такое развитие событий увеличивает разочарование жителей оккупированных территорий в идеях сепаратизма. И этими настроениями должна воспользоваться украинская власть. Подробнее это в программе «Ранкова Свобода» обсуждали журналист Юрий Матвейчук и обозреватель «Радио Свобода» Евгений Солонина.
Як пояснюють самі проросійські сепаратисти, запровадження таких обмежень на перевезення продуктів насамперед і інших товарів, і як оцінюють такі дії представники української влади?
Ватажки сепаратистського угруповання ЛНР називають ці обмеження постановою Ради міністрів ЛНР. І вона забороняє цілу низку речей перевозити простим громадянам, а все, що перевозять підприємці, які продовжують працювати на окупованих територіях, вони мають оплачувати, причому ці тарифи у цій так званій постанові, вони не вказані. І якихось логічних пояснень в цьому документі, я дивився його, їх немає. Йдеться лише про факт, що ось вам це дозволено, це заборонено.
Що саме заборонено чи дозволено?
А тут найцікавіше. Можна перевозити одній людині на одну добу 3 кілограми м'яса або м'ясних виробів, 5 літрів соняшникової олії, по 50 кілограмів фруктів та овочів, 3 літри молока і деякі інші продукти. Це фактично неповний багажник автомобіля, щоб візуально уявити. І до цього дозволяють брати з собою 200 цигарок, літр горілки, 2 літри вина і 5 літрів пива. Що цікаво, технічні рідини, які містять спирт, які часто вживають небагаті, незаможні люди, вони не регламентуються, тобто ми можемо говорити про ризик того, що труїтимуться так, як труїлися нещодавно в Російській Федерації. І головний так званий митний пункт між цими квазіутвореннями сепаратистськими – це окуповане Дебальцеве. І що цікаво, в тексті свого рішення, яке сепаратисти називають постановою Ради міністрів ЛНР, не забороняється транзит товарів на територію Росії з підконтрольних територій України. Державна прикордонна служба – це ніяк не коментує цю подію, тому що вона за межею її контролю знаходиться. Водночас прикордонники констатують, що є спроби перевезення великих партій товару з порушеннями тимчасових правил на окуповану територію. Тобто ми можемо припустити, що все-таки транзит через окуповані території, тобто фактично контрабанда, він існує.
Відбувається.
Так, тобто це можемо зробити таке припущення. Член парламентського комітету з національної безпеки та оборони і лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук пояснює такі ініціативи сепаратистів зменшенням потоку фінансування з Росії та наміром ватажків-бойовиків просто додатково збирати гроші з людей за переміщення товарів, навіть продуктів харчування.
Соціальні інфраструктурні проєкти намагаються в Москві перекласти на керівництво бойовиків. Процвітає певний бізнес на контрабанді, але цього замало. Тому що вони розуміють, якщо завтра Росія ще більше скоротить фінансування, то у них буде бунт. І для того, щоб цього уникнути, вони вже починають фантазувати і вдаватися до будь-яких ініціатив.
Тимчук уточнює, що в Москві кремлівські куратори сепаратистів вважають керівництво угруповання ДНР більш економічно ефективним і, якщо можна так сказати, менш корумпованим, ніж керівництво угруповання ЛНР. І, можливо, в цьому є причина економічного розмежування цих угруповань. І також це є ще одним підтвердженням, на думку депутата, що Росія не має наміру об'єднувати два сепаратистські квазіутворення, хоча й постійно про це говорить. І причому на російських нарадах, за словами Тимчука, говорять про це в контексті думки, що, можливо, колись ці території спробують приєднати до Росії.
В группировке ДНР организованы массовые курсы русской словесности. Проходят их преподаватели украинского языка. В местных школах практически прекращено преподавание украинского, рассказывают преподаватели донецких учебных заведений. И у оставшихся учителей украинского языка не остается другого выхода, кроме как переквалифицироваться в преподавателей русского. Подробнее о курсах в сюжете Александра Демченко.
Учителей украинского языка и литературы, которые остались на территории подконтрольной группировки ДНР, так называемые власти, обязали в 2017 году пройти профподготовку по преподаванию русского языка и литературы. По заявлению так называемого Министерства образования ДНР, переподготовку уже начала первая группа из 120 человек. В январе так называемая министр образования ДНР Лариса Полякова уже заявляла, что украинский язык исключен из экзаменов на подконтрольные группировки территории.
По предварительным результатам мониторинга, которые мы проводили в течение первого семестра и при подготовке нормативной базы для поступления, для вступительной кампании, не было потребностей, не было запросов, не было желающих сдавать украинский язык.
Как рассказала учитель украинского языка из Донецка Виктория, имя изменено в целях безопасности, у учителей нет другого выхода, кроме как идти на эти курсы.
В бывшем институте, после дипломной освіти вчителів,
вторичных працівників. Он сейчас называется как-то по-другому. Республиканцы, там что-то, ну, типа Института совершенствования педагогиков или что-то типа этого. Значит, там бывшие учителя украинской мовы проходят переквалификацию, им дают дипломы, значит, так скажем, грифом ДНР, и они как бы имеют право преподавать русский язык. Потому что русского языка, вот я не помню в каком, по-моему, в 7 классе, 6 часов, а украинского языка осталось полчаса. И поэтому учителя украинского языка, хочешь не хочешь, проходят эти курсы тем, чтобы не лишиться вообще работы.
По словам учителя, на так называемых курсах происходят конфликты на идеологической основе.
На идеологической почве схлёстывались с этими, так сказать, преподавателями с кафедры русского языка, русской литературы, потому что, ну, как бы пытаются рассказать, что такой ни страны Украина никогда не было, что вообще какой-то там украинская литература и фольклор, это что-то второстепенное.
Основатель Комитета защиты украинского языка Иван Лозовый считает, что таким образом еще раз демонстрируется важность языкового вопроса.
Вы подивіться, що ворог робить. Він в першу чергу звертає увагу на мову і витісняє її, і знищує її з тих міст, де її майже вже немає. Це робиться з метою, щоб укріпити свої позиції там. З точки зору Росії зовсім логічно. Другий момент – це те, що в цьому випадку варто би було би Україні вчитися у керівників окупованих територій в Росії. Бо Україна повинна була би дещо іншими способами, але займатися українізацією України.
По данным Министерства образования и науки Украины, на момент начала военного конфликта на востоке Украины в Донецке в школах с украинским языком обучения учились от 30 до 50% школьников. В некоторых районах области этот процент достигал 90%. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, останется ли при президенте Трампе Америка главным другом Украины на Западе. Для этого мы пригласили в студию президента Центра европейских и трансатлантических студий Алексея Коломийца. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Также политолога и общественного деятеля Алексея Толкачева. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. Как всегда, мы сейчас в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, расскажите по вашему ощущению, изменится ли как-то отношение Украины и США при президенте Трампе. 0800 300 403. Еще раз повторяю номер. Вот, друзья, вот в 7 часов по Киеву избранный президент США Дональд Трамп выступит с инаугурационной речью. Там ожидается около 900 тысяч человек гостей. Ожидается, что это будет одно из ярких, самых политических событий года. Как по вашему ощущению? Вот, во-первых, вы считаете ли, что при Обаме США стали вот таким главным другом Украины на внешней арене? Если не союзником, то хотя бы другом. Вы согласны с этим утверждением?
Революция продолжается. Первый этап революции – это выигрыш народа Америки 8 ноября 2016 года. И сегодня, через 2 часа, начнется продолжение революции. И будем надеяться, я не знаю, мы не знаем, сможет ли администрация, которая примет присягу через 2 часа, администрация Трампа-Пенса, сделать Америку великой снова. Но то, что стратегические каникулы закончились. В принципе, закончились-то они уже давно. И страшно то, что 8 лет кошмара Обамы, ужаса.
А в чем это заключалось? В том, что он был нерешителен? В том, что он ничего не предпринимал?
Того, что сделал он и его администрация, я не знаю, сколько лет и сколько крови понадобится для того, чтобы хотя бы приблизительно вернуть состояние мирового порядка, хотя говорить о мировом порядке после того, что сделал Барак Хусейн Обама, уже не приходится. Возвращение истории начинается, и сейчас, конечно, уровень ответственности, который ложится на будущую администрацию Трампа-Пенса, он, ну, фактически вызовы невероятны. Вызовы невероятны, и с такими вызовами, я не знаю, сравнить очень сложно. История повторяется, но она будет, и мы будем судить о том, что было. Единственное, что потрясающе, что наконец-то заканчивается этот ужас оба.
Алексей, я правильно вас понимаю, что вы не очень довольны отношениями Украины и США при президенте Обаме? Вы не считаете, что США были вот таким вот апологетом, да, защитником Украины на внешней арене главным?
Сейчас сложно говорить о том, правда это или нет, но, скорее всего, правда, что союз Обамы и Путина начал складываться в 2006 году. И когда Барак Хусейн Обама принял присягу, и первое его заявление, назначение Хиллари Клинтон, были о том, о перезагрузке отношений Соединенных Штатов Америки и режима Путина, тогда Медведев был президентом. И начался ужас, который закончился вот буквально несколько дней назад, и закончился безумием тем, что два последних решения Обамы, они были завершающие, и просто, ну, оно выходит за рамки какого-то понимания, в том числе помилование Меннинга, который был информатором WikiLeaks. И то, что они отрицали, что вроде бы WikiLeaks работал на администрацию Трампа, сейчас стало абсолютно очевидно, что все было наоборот. И та перезагрузка закончилась развязыванием рук режима Путина, режима Кремля, и затем созданием антиукраинской коалиции высшего уровня. Антиукраинской коалиции высшего уровня во главе с Бараком Хусейном Обамой и Владимиром Путиным, полковником КГБ. Фамилии все известны, все известны.
Вот такая позиция. Давайте перед тем, как Алексей Толкачев ответит на этот вопрос, дадим возможность слушателю высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам занес в Макеевке. Вот только что слушал новости. Это новость такую услышал. Только что Зюганов выступил, он говорит, Донецк, вот и Луганск никто вот не тронет, вот так. Это с России, так сказали, вот только что.
Что он имел в виду, как вы думаете?
Ну, я имел в виду, что ну, Россия не отсюда вот никак вот отсюда не хочет уходить. И она не будет отсюда уходить.
Спасибо за позицию. Алексей Толкачев, ваша позиция. Считаете ли вы, что вот существовал такой союз негласный Обамы и Путина, или все-таки нет? При Обаме США были на стороне Украины на внешнеполитической арене?
Ну да, тут у меня мнение немножко отличается от мнения моего собеседника. Я не считаю, что был какой-то прям союз Обамы и Путина. Обама вполне вероятно оказался слишком миролюбивым и слабым для современных исторических обстоятельств. Перезагрузка вполне вероятно развязала руки Путину, тут я могу согласиться, но не Соединенные Штаты устраивали революцию в Украине. Скорее всего, Соединенным Штатам просто украинская проблема досталась как определенный фактор, с которым надо было что-то делать, но Обама не был готов активно вступаться за Украину, ввязываться в конфликт, вступать в переговорный процесс. Поэтому мы сегодня болтаемся в европейском контексте Женевского формата, минских переговоров, в которых Соединенные Штаты участия не принимают, но в то же время после революции достоинства Соединенные Штаты начали, по крайней мере, удерживать Украину в обязательствах реформ. Вот катались, есть же даже выражение «Вашингтонский обком». Вот в Вашингтоне все-таки понимают, что необходимо вытягивать Украину за уши, чтобы здесь не было полнейшего хаоса и наступления России. А украинские власти особо не торопятся. Я, в принципе, наблюдал, как Байден прилетал в прошлые разы в Украину и говорил «боритесь с коррупцией». Никаких выборов. Поскольку Соединенным Штатам было крайне важно сохранить хоть какое-то подобие стабильности в Украине, поскольку дестабилизация парламентской ветви или президентской ветви приводила бы к обострению на Востоке и вообще к потере Украины как государства. Но, скажем так, хоть и слабый друг, но он у Украины был, и наши украинские политики постоянно пытались спрятаться под крылышко Соединенных Штатов, решить какой-то вопрос или сделать хорошую мину при плохой игре. Под давлением Соединенных Штатов, в принципе, отправили генпрокурора Шокина в отставку. Иначе вся наша общественность со всем своим достоинством добиться от нашего президента этого результата бы не могла. А вот теперь такого смотрителя нет, и отношения будут складываться совершенно по-новому.
А как по-новому, как вы думаете, стоит ли, по крайней мере, держаться вот за то, что уже сейчас есть между Соединенными Штатами и Украиной? Вот таких отношений будет хотя бы ли такое отношение, контроль хотя бы над коррупцией? Вот из инсайда Алена Гетманчук, президент Института мировой политики, говорила о том, что эксперт говорил о том, что у нее есть инсайд, о том, что состоялся телефонный переговор между Порошенко и Трампом, и Трамп в этом разговоре ни разу не упомянул о коррупции, о борьбе с коррупциями, о реформах. И вот она допускает о том, что новая американская администрация не будет требовать от Украины чего-то подобного. Уже даже соблюдение каких-то там антикоррупционного законодательства, реформ и тому подобное.
Вы знаете, я полагаю, что для администрации Трампа Украина будет практически неактуальна. Мы возомнили после революции достоинство, что весь мир о нас говорит. Мы там что-то совершили уникально. Ничего уникального в Украине не произошло. На последнем Давосе обсуждали не продвижение России в Крым или на Донбасс. Обсуждали подъем Китая и Восточных Тигров и отступление Запада как такового. Мир живет совершенно иной проблематикой. Я полагаю, что сейчас Трамп будет пытаться смягчить санкции в отношении России, только сделает он это путем выхода на новый уровень смыслов. Возможно, он затронет тему ядерного разоружения, уменьшения ядерных потенциалов, ведь надо снять напряжение на геополитической арене. Путин подыграет, в конечном итоге пожмут руки, подпишут соглашение о уменьшении ядерных потенциалов, а Украина останется один на один со своими проблемами.
А как же так, санкции вводили за Донбасс и Крым, а снимут за ядерное разоружение?
Видите ли, сейчас ситуация в мировой политике настолько напряженная, что Донбасс и Крым очень малозначительные проблемы для мирового сообщества. Война идет в Сирии, во многих точках есть напряжение. А Россия может сыграть, она уже играет как борец с терроризмом в Сирии, она вступает в диалог полноправно с европейскими государствами. У Путина огромнейшее количество козырей для того, чтобы ими играть. Вначале вы задавали вопрос, будут ли Соединенные Штаты другом Украины? И вот я бы хотел задать вопрос. А кто захочет быть другом непрогнозируемого, неадекватного, неуспешного, вечно проблемного человека? Ну вот вы захотите быть другом такого человека? Вряд ли. Для того, чтобы
только
с нами
если
хотели.
Мы очень старые друзья, возможно.
Ну, конечно, знаете, или родственники. Соединенные Штаты, ну, слава богу, с нами не в родственных связях, и для того, чтобы с нами хотели дружить, мы, как Украина, должны собой что-то представлять. Мы должны быть интересны миру, мы должны быть прогнозируемы. А мы, к сожалению, непрогнозируемы. И, извините, от нас дурно пахнет.
Друзья, 0800 300 403, звоните к нам в студию, говорите, согласны ли вы с прогнозами наших экспертов. Алексей Коломеец, к вам вопрос. Вы вот как вы прогнозируете, как будут развиваться, трудно о чем-то говорить, потому что не прозвучало даже инаугурационной речи нового избранного президента, но все-таки по этим сигналам, в частности, о публичных предложениях Трампа разменять санкции, да, на ядерное разоружение России. О чем это можно судить? Можно судить, что он действительно вот так пренебрежительно относится к украинским интересам, к такому наследию Обамы, и что будет все решаться вот так скопом, резко, глобально, масштабно.
Ну вот вы сказали правильно, я соглашусь с наследием Обамы. Не зря Байден гнал самолет через океан, чтобы лететь сюда для двух целей. Сейчас уже это однозначно. Первое, приказать своим подчиненным здесь, Порошенко и его комарилье, молчать то, что они знают, и то, что они должны были сделать после 8 числа. Конечно, сейчас сложно сказать, но я глубоко уверен. Вся команда, мы знаем, вся работала очень брутально на победу Хиллари Родман Клинтон. И однозначно, черная метка, которая была поставлена на всей комарилье с банковой, она несмываемая. И сейчас эта черная метка становится просто фундаментально черной. С этими людьми Трамп и Пенс работать не будут. Посчитайте, и может вы уже знаете, несколько дней назад появилась огромнейшая статья, публикация в журнале «Политико» американском, очень известном, о том, что делали представители Порошенко, в том числе посол Чалый, В. Чалый, его помощница Оксана Шуляр, что они вытворяли для того, чтобы в первую очередь унизить Трампа лично.
Еще во время избирательной кампании
его,
в Америке, вы имеете,
да, особенно в первую очередь были поставлены задачи, работали механизмы, работали команды. Мы знали об этом, мы знали, мои коллеги, прекрасно знали, мы просто не знали детали. Эти детали сейчас появились, это катастрофа. Я говорю, черная метка на Порошенко и на его команде. Вот, а команду мы тоже знаем. Поэтому, естественно, с этими людьми президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, номинанты на высшие должности в кабинете Трампа, в том числе и огромное количество сенаторов и конгрессменов, с ними они работать не будут. И это правильно. Это абсолютно правильно. Поэтому выжженная земля, которая остается, вот, и тут...
Пессимистический сейчас, у вас очень взгляд.
Сейчас сложно предположить хотя бы на несколько месяцев, какая будет... Тут о стратегии говорить не приходится по отношению к Украине. Сейчас сложно определить хотя бы до первой встречи, потенциальной встречи между Трампом и полковником КГБ Путиным. Какая будет ситуация, геостратегическая ситуация, и с чего начнет команда Трампа? В принципе, я бы был бы счастлив, если бы команда Трампа начала с четырех моментов. Первый момент – это разрыв ядерного соглашения с Ираном, и тогда мгновенно бы даже те, ну, будем говорить, не очень обнадеживающие и довольно-таки опасные сигналы, если можно так говорить, сигналы бы по отношению, в том числе и в Украине, они были бы разрушены мгновенно. Второе – это разрыв Парижского соглашения о климате. Третье – это перенос столицы, я извиняюсь, перенос посольства Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим. И четвертое направление – это сдерживание Китая, особенно в Восточно-Китайском море. Однако и первые указы, которые сегодня будут подписаны, они также очень серьезны. Это разрыв Тихоокеанского соглашения. Это потрясающе. Разорвать эту бумажку просто необходимо. Второе – это начало строительства стены с Мексикой. Это великолепно.
Вы просто озвучиваете программу Дональда Трампа.
Это та информация, которая просочилась буквально сегодня с утра. Вот, и, ну, в принципе, это предполагаемо. Это предполагаемо порядок дня, то есть повестка дня, естественно, это потрясающе. Вот. И, естественно, начало борьбы с этим ужасом, этой волной безумной эмиграции. Ключевое это было его выступление в Аризоне. Первые митинги, первые поездки, он выступил в Фениксе с программой фантастической, совершенно потрясающей стратегии действий против иммиграции. И вот начало этого. Естественно, Обамакэр. То есть отмена Обамакэр.
Прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что после относительного затишья на Новый год и Рождество ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась. Об этом говорится в совместном заявлении представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя миссии Эртугрула Апакана. По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения. Сайдик, в свою очередь, заявил, что трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон. На контрольном пункте въезда-выезда Майорск правоохранители задержали жительницу Донецка, которая везла на неподконтрольную территорию печати государственных учреждений Украины. В частности, у нее изъяты печать Управления труда и социальной защиты населения города Артюмовска, штамп отдела регистрации Бахмутского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. В Бахмутском отделении полиции задержанная пояснила, что с июня прошлого года за деньги ставила фальшивые печати в справке переселенцев и паспорта граждан. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал Национальной телекомпании Украины разрешение на временное вещание на период проведения антитеррористической операции в селе Елизаветовка Мариинского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. По словам представителя Нацсовета Сергея Костинского, таким образом удастся закрыть еще одно белое пятно и предложить местному населению программы украинского вещателя. В высоком суде Англии завершились слушания оппозиции сторон по иску России, в частности, по делу об иске России к Украине из-за долга в 3 миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича заняло в последние месяцы пребывания у власти. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, судья Уильям Блэр поблагодарил стороны и сказал, что объявит свой ответ, цитирую, в надлежащее время. Слушания продолжались 3 дня. В предыдущие дни в суде с аргументами выступали представители России и Украины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте. Импортозамещение. Железный занавес в России может упасть для банковских карт. И минута молчания Рушникова Кола, как в прифронтовом Сватово пройдет День Соборности. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, останутся ли США ключевым союзником, другом Украины на внешнеполитической арене при президенте Дональде Трампе. У нас в гостях президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломеец, а также политолог и общественный деятель Алексей Толкачев. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать экспертам свои вопросы, высказывать свои предположения. Алексей, к вам вопрос. Вы вот тоже такой довольно пессимистический сценарий нарисовали для Украины при Дональде Трампе. Ну, все действительно настолько плохо. Может ли как-то что-то поменяться? Что будет, если вот Америка даже при нынешней поддержке, да, то есть все-таки какие-то военные программы, которые помогают Украине, да, тренируют украинских военных, присылают нелетальное вооружение, батареи батарейной борьбы и так далее и тому подобное. Это все может прекратиться по вашим прогнозам? И что будет, если это прекратится? Если об Украине Трамп буквально забудет и де-факто отдаст, получается, что Украина под влияние России оставит ее беззащитной?
Когда мы анализировали сами исторические сценарии Украины, мы осознавали, что украинцы постоянно пытаются опереться на чью-то руку. И, скорее всего, для того, чтобы нам окончательно повзрослеть, нам необходимо потерять эту руку, знаете, как научиться плавать, когда мы потеряли последнюю поддержку. Вот тогда мы поплывем самостоятельно. Я, в принципе, пессимистические сценарии рассматривал как оптимистические в стратегической перспективе. Угу. Для того, чтобы через 5-10 лет стать наконец-то полноценным эффективным государством, нам надо сейчас переболеть, поваляться с температурой и пережить все те ужасы, которые сейчас есть. Вполне вероятно, что Трамп будет искать какой-то сценарий перезагрузки украинской власти.
Украинской власти.
Да, именно украинской власти. Это будут уже не досрочные выборы. И я очень надеюсь, что в Вашингтоне могут воспринять некоторые сценарии, которыми мы занимаемся, продвижением конституционной реформы через учредительное собрание и через заключение нового общественного договора.
С учетом отдельных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма?
Без учета. Но нам необходимо абсолютно заново написать соглашение о том, как мы живем дальше. Возможно, будет больше автономии всем регионам, а возможно, как раз мы скажем «нет, мы хотим жить опять в унитарной стране», и будет определенная стратегия. Та конституция 96-го года, ее уже перекроили многократно, она не является основным договором. Ее юридическая сила мизерная. В соответствии с той конституцией сформированы наш президент, который не устраивает ни украинский народ, ни мировое сообщество, парламент, от которого толку мало, правительство, которое не демонстрирует реформ. То есть необходимо какое-то решение, которое позволит изменить абсолютно все.
Алексей, вот это вот о чем вы говорите, чтобы Украина научилась, не опираясь на плечо, вести собственную политику. Если Украина останется без США, это не будет фатально для Украины в нынешних условиях? Не исчезнет ли само государство?
Я боюсь делать какой-либо прогноз. Я скажу так, лет через 10 Украина будет. А как мы дойдем до этого момента, это вопрос.
К нашему разговору присоединяется Георгий Кунадзе, эксперт-международник, бывший заместитель министра иностранных дел России. Здравствуйте, Георгий, по скайп-связи.
Добрый вечер.
Георгий, в вашей стране очень многие радуются, и народ, и политические деятели победе Дональда Трампа. Как считаете, оправдано ли это? И как думаете, будет ли Америка при Трампе также поддерживать, хотя бы так же поддерживать Украину, как при Обаме?
Вы знаете, ну, в восторге по поводу избрания Трампа я не разделяю, отношу их в основном на тот счет, что действительно в России, наш истеблишмент очень не любил Обаму и очень не хотел прихода Клинтон. А вот, что же касается вашего вопроса, я бы сказал, что по-настоящему курс, внешнеполитический курс новой администрации прояснится, на мой взгляд, не раньше весны, а, может быть, и начало лета этого года. Сейчас масса вопросов, организационных вопросов, масса вопросов политической стратегии, политической тактики. И поэтому говорить пока рано, что и как будет. Я думаю, на самом деле, что в нынешних условиях новый президент, когда он приступит к своим обязанностям, он должен будет ладить с республиканским конгрессом, а в этом конгрессе гораздо больше сегодня сторонников активной позиции США по проблемам украинского конфликта, чем даже в прошлом. Кроме того, я вот припоминаю, что на слушаниях в Конгрессе кандидат на пост госсекретаря, например, заявил о том, что Украине следовало предоставить летальное оружие. Это мало о чем сейчас говорит, потому что так или иначе все эти вопросы будут серьезно вновь обсуждаться с участием тех игроков администрации и спецслужб, и Министерства обороны, и Министерства финансов, Министерства юстиции, администрации Белого дома. И вот в этой администрации уж точно никак не преобладают люди, готовые, что называется, сдать свои позиции по Украине на откуп популистам, которых, к сожалению, тоже немало.
Георгий, по вашему ощущению, Америка при Трампе займет более жесткую позицию по вопросу Украины, чем при Обаме? Хотя бы это можно прогнозировать, что этот вопрос как-то актуализируется для Америки на внешнеполитической арене?
Нет, я не рискну утверждать ни так, ни эдак, просто потому что сейчас, еще раз скажу, слишком рано. Единственное, в чем, мне кажется, отличие Трампа от Обамы, и это отличие, я думаю, достаточно серьезное. Трамп не имеет опыта государственного деятеля, не имеет политического опыта. Он имеет опыт дельца. И как человек, обладающий таким опытом, он склонен уповать на заключение каких-либо сделок. Вот в этом смысле, да, я не исключаю, что какая-то попытка добиться сделки между Трампом и Путиным, в том числе и по проблемам украинского конфликта, может быть предпринята. Во всяком случае, вот на это действительно всерьез, на мой взгляд, в Москве рассчитывают.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. Вот больше вопросов, чем ответов. Ну, послушаем хотя бы инаугурационную речь президента. Может быть, из нее будет, ну, чуть-чуть более понятно. Напоминаю, она ожидается, что она начнется в 19.00 по Киеву. У нас в гостях были президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец, также политолог и общественный деятель Алексей Толкачев. Включался бывший замминистр иностранных дел России Георгий Кунадзе. А сейчас в обзоре прессы. Может ли Китай помочь Украине в вопросе решения донбасского конфликта? И насколько затянется судебное разбирательство Украины и России в Гааге?
Китай готов помочь Киеву в регулировании кризиса в стране. Именно такое, как пишет обозреватель, любопытное заявление во время встречи Всемирного экономического форума в Давосе сделал глава КНР Си Цзиньпин. Китай, как напоминает издание, является гарантом безопасности Украины в связи с присоединением страны к договору о нераспространении ядерного оружия. Да и в Украине есть сторонники расширения формата переговоров по Донбассу за счет Пекина. Однако, несмотря на все это, перспективы расширения нормандского формата за счет Китая призрачны по ряду причин. Первое и, пожалуй, главное, с прагматической точки зрения, у Пекина нет поводов ввязываться в переговорный процесс. Украина не является сферой интересов КНР. Вторая причина – Китаю попросту не до этого. Если избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации будет проводить обещанную политику, КНР может оказаться в состоянии торговой войны со Штатами. Третья причина – сомнительно, что Россия согласится на расширение формата за счет Китая, собственно, как и за счет США. Сайт британской телерадиовещательной корпорации BBC напоминает о том, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, обвинив ее в нарушении нескольких международных конвенций во время аннексии Крыма и в конфликте на Донбассе. МИД Украины уже назвал этот иск историческим, акцентировав на том, что международное право на стороне Украины. В ответ же МИД России заявил, что использует все доступные правовые механизмы для защиты и отрицает обвинения, которые выдвинула Украина. Эксперты уверены, что рассмотрение дела может длиться не один год. Вещатель приводит в пример решение по иску Румынии к Украине, вынесенное в 2004 году. Оно было реализовано только в 2009. Тогда между Киевом и Бухарестом возник территориальный спор о линии разграничения Черноморского шельфа и принадлежности острова Змеиный в Черном море. В рядах защитников Украины воюет немало граждан других стран, в том числе родом из России. Однако эти люди, приняв в этой войне сторону Украины, не могут рассчитывать на ее защиту. Многим из них Украина отказывает в получении украинского гражданства. Об этом пишет Униан. Издание отмечает, что иностранцам, воюющим на украинской стороне, власти обещали обеспечить убежище, защиту и гражданство с самого начала российской агрессии. Но на деле оказалось, что легионеры ждут обещанного уже 3 года, а перспектив нет. Так, на прошлой недели Киев отказал в получении украинского гражданства бывшему бойцу батальона «Айдар» россиянке Юлии Толопе с позывным «Валькирия». Цитата. «Мне официально отказали в гражданстве. Спасибо, Петр Алексеевич Порошенко. Служу украинскому народу», написала она в своей странице в Facebook. По словам девушки, которая весной прошлого года сделала первый шаг к гражданству Украины, получив вид на жительство, она просто в шоке от происходящего. Подробнее в статье «Легионеры в АТО. Война за гражданство».
Центробанк России объявил о том, что с нового года бюджетники и социальные работники должны перейти на новые платежные карты и отечественную платежную систему «МИР». Ряд банков собираются обратиться с протестом в Центробанк, потому что они не готовы перевести всех своих бюджетных клиентов на эту систему. Среди аргументов – противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. Кроме того, опасаются эксперты, что данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств. Эти и другие вопросы журналистка Елена Рыковцева обсуждала с российским экономическим журналистом Семеном Новопрудским. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вот давайте вернемся к тому счастливому моменту, когда Центробанк сказал, что свое. Вот почему свое?
Ну, на самом деле, в принципе, важно различать национальную систему платежных карт и, собственно, карту МИР. Национальная система платежных карт, ее хотела создать Россия задолго до всех наших войн гибридных и войн санкций. Первый такой законопроект появился в 2011 году. Долгое время лежал под сукном, потому что у нас, когда ничего срочного для государства нет, оно у нас обычно не шевелится. Шевелиться начали резко в конце марта 2014 года, потому что едва ли не самыми страшными и опасными для россиян оказались те санкции, когда на пару дней были заблокированы карты Visa и Master всех россиян, клиентов нескольких российских банков, которые попали в первый санкционный список США. И вот тогда резко был дан ход национальной системе платежных карт. Главная ее функция – это не выпуск карт, карты имитируют банки, а это обслуживание карт. И главное, что удалось сделать национальной системе платежных карт – это перевести на обслуживание в России Визу и Мастер, то есть карты международных платежных систем. То есть процессинг карт, когда мы вставляем карточку в банкомат в России, теперь все эти операции по картам Visa и Master, которые мы производим на территории России, они все, значит, так или иначе, значит, обрабатываются внутри России, чего раньше не было. То есть в этом смысле национальная система платежных карт – это вполне понятная вещь, это реакция на санкции. Кроме того, было принято решение выпустить и национальную платежную карту МИР, хотя после этого никаких дополнительных санкций по блокировке карт, каких бы то ни было, российских, международных платежных систем, значит, да, ни один, в общем, ни США, ни ЕС не вводили больше таких санкций и даже не угрожали такими санкциями, мы решили создать национальную систему платежных карт, договорились, были переговоры отдельные с Мастером и Визой, согласны ли вы построить специальные центры в России, чтобы свои операции по картам внутри России обрабатывать. Они согласились, в результате они остались в России, и сейчас, чтобы было понятно, карт МИР, российских карт, выпущено чуть больше миллиона, карт Виза и карт Мастер в России, там, ну, цифры 70-80 миллионов, примерно. Да, вот такие пропорции,
да,
на руках у россиян. Сама по себе карта МИР Ради бога, есть некоторые страны, которые имеют национальные карты, ничего плохого в этих картах нет. Вот. Но реакция банков тоже понятна. Они не хотят принудительного перехода, потому что они сомневаются, что карта МИР пока может быть конкурентоспособна, да, с картой международных платежных систем, потому что понятно, что картой Visa и картой Master вы можете расплатиться где угодно, за пределами России, допустим, да. Карта МИР пока не можете. Кроме того,
вот так
они, конечно, то есть главная эта проблема, что карта МИР пока, у нее нет возможности приниматься за пределами России, это пока ее один недостаток. А второй пока недостаток в том, что нужно разрабатывать так называемые программы лояльности. Сейчас до недавнего времени подавляющее большинство операций, которые россияне совершали по картам, это была очень простая операция. Вы вставляете, значит, условно говоря, 5 и 20 карточку в банкомат, снимаете с нее наличные, то есть снятие наличных, там, зарплату и аванс, это было главной для многих россиян и единственной операцией, которую они совершали по картам. Угу. Сейчас россияне, в последние, скажем так, 4-5 лет резко выросло количество покупок по картам. Мы научились покупать по картам, заказывать товары в интернете, оплачивать по картам, потому что их стали принимать во всяких супермаркетах, угу, во всяких магазинах, но Россия страна большая. Есть масса населенных пунктов, где нет никаких супермаркетов. Есть населенные пункты, где, кстати, вы не найдете банкомата.
Это был фрагмент интервью журналистки Елены Рыковцевой с российским экономическим журналистом Семеном Новопрудским. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня в Киеве презентуют второе издание книги «Терриконы под Литаком. 18 историй от жизни довоенного Донбасса». Автор книги – журналистка Светлана Еременко, прожившая много лет в Донецке, собрала истории, с которыми сталкивалась по работе. Также в книгу вошли и автобиографические рассказы. Пообщалась с автором книги Дарья Куриная.
Місто виявилося зовсім не сірим і закіптюженим, як її лякали, навпаки, чистим і зеленим, завдяки кільком великим квітникам, міським паркам та ботанічному саду, а надто безлічі троянд.
Терикони під літаком – 18 історій, які авторка написала протягом 2010-2013 років. А коли книжка була зверстана і готувалася до друку, в країні почався Євромайдан. Потім – анексія Криму і бойові дії на Донбасі. Авторка вирішила, що після буремних подій звичайні людські історії – стануть нікому не потрібними.
Я подумала, о Боже, та кому потрібні мої оповідання? Тут такі події в Україні відбуваються, трагічні. Люди гинуть, стільки людей зірвані зі своїх місць, покинули свої домівки.
Але книжка все ж таки побачила світ.
У спілці письменників проводився конкурс на друкування першої художньої книжки. І моя книжка в числі 13 перемогла в цьому конкурсі і була надрукована.
Наклад книжки було передано в бібліотеки, але у вільному продажі її не було. Хоча літературні критики високо оцінили «Терикони під літаком». І ось книжку перевидали вдруге. І тепер її можна знайти на полицях книгарень. Здебільшого книга автобіографічна, зізнається авторка. Але присутні там і історії, що Світлана Єременко бачила, коли жила в Донецьку. Частіше за все, головна героїня оповідань – журналістка, як і сама Єременко.
Ясно, що було би важче писати мені, наприклад, про лікаря. Тому журналістка. Оповідання «Терикони під літаком», воно повністю автобіографічне. Це, власне, те, що мені довелося пережити, коли я працювала в Донецьку, в газеті «Комсомолець Донбаса». То це було незаконне звільнення, це був донос моїх колег в стилі 37-го року. Це був суд, хвороба. Через всі ці переживання і я цілий рік не могла працювати.
Назву ж книги автор пояснює просто. Головна героїня вперше прилітає до Донецька. І вперше, що її вразило – терикони. Терикони під літаком. Світлана Єременко переїхала з Донецька більше 10 років тому. Але до 2014 року вона не відчувала туги за містом, бо завжди могла приїхати туди. Це змінилося після Майдану.
Останній раз я була у Донецьку в кінці березня 2014 року. Я йшла по бульвару Пушкіна, проходила мимо Донецької опери, і в мене просто сльози пішли. І я тільки тоді зрозуміла, наскільки мені дороге це місто, наскільки я не хочу втрачати Донецьк. Бо це наше місто, це наша земля. І я не хочу нікому віддавати Донецьк, так само, як і Луганськ, так само, як Крим.
Світлана Єременко зізнається, що хотіла б написати ще одну книгу. І вже навіть почала, але їй не пишеться. Через події в країні у авторки не виходить продовжувати написання книги, бо зараз в неї лише одна мрія – мир. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Евангелие 1800 года. Деревянный школьный портфель, старая сельская колыбель. Это экспонаты, которые смогут увидеть жители Сватова в день соборности Украины. патриотично настроенном городе на Луганщине праздник отмечают с особой торжественностью и готовятся к нему заранее. Будет и театрализованное действие у памятника Шевченко. Возвести бюст просили несколько лет, и построение теперь с флагами всех областей, символизирующие единство. Изюминкой праздника станет рушниковый круг единства, в котором примут участие около 2000 человек. Подробнее о празднике нам расскажет начальник отдела культуры Сватовской райадминистрации Елена Деркач. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Елена.
Доброго дня, Денисы.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как долго готовились к празднику и что вы подготовили такого нового, особенного?
Звичайно, у нас сфера така, що ми не можемо довго готуватися до свят, тому що у нас їх дуже багато визначних подій, ювілярів, і тому намагаємося кожного разу щось нове в цьому пошуку підійти до кожного свята. День Соборності – це свято нашої держави і свято, коли ми, як ніколи, жителі, мешканці Східного регіону, відчуваємо єдність і підтримку з боку інших регіонів України. Тому що в цій ситуації ми завжди маємо змогу спілкуватися із всіма регіонами України, через волонтерів, через концертні бригади, які до нас часто приїздять. І от цього року ми взяли за основу те, що до нас приїздять волонтери з Кам'янецька-Подільська, те, що у нас є військовослужбовці, які на території розміщуються частини. І задіяли в цьому святі всіх мешканців, військовослужбовців, волонтерів, громадських діячів, учнів. І зробили таке, зробимо, я сподіваюся, вийде в нас ця ситуація дуже добре, коло єдності, щоб своїми долонями, теплом своїх долонь зігріти один одного і зігріти всю Україну з нашим дорогим символом, з рушником. І рушник єдності, до речі, це у нас така думка уже з 15-го року, коли ми на всеукраїнському фестивалі «Слобожанський спас» вперше спробували цю ідею, і в нас добре вийшло.
Елена, я так понимаю, у вас довольно-таки масштабное празднование планируется. Расскажите, вы уже об этом упомянули, как изменился вот масштаб празднования и восприятие людей вот этой даты, Дня Соборности Украины, с началом военных действий?
Да, дійсно, зараз світогляд і свідомість людська набагато глибша і набагато патріотичніше налаштовані мешканці, тому що не треба сьогодні говорити про те, що треба йти на свято. Всі йдуть на свята державні. І почнеться воно у нас з пам'ятника Шевченка, до речі, недавно встановлено, як ми вже говорили, у нашому місті. Пам'ятник Шевченка у нас є уже у населеному пункті в сільській місцевості, але у місті Сватово це погруддя було встановлено завдяки, знову ж таки, зв'язкам волонтерським і нашим помічникам із Івано-Франківщини, які дуже хотіли, щоб Схід і Захід разом і от цю ідею навіть закарбували в пам'ятнику, і з Західної України цей пам'ятник мандрував до нас по груддя Шевченка, і зараз стоїть серед міста. Тому ми обов'язково почнемо святкування з покладання квітів з театралізованого дійства біля пам'ятника Шевченка, з покладання корзин, де теж будуть вшанування пам'яті буде з боку військовослужбовців, з боку керівництва області, району, тому що це свято у нас буде обласного рівня.
Спасибо большое, Елена. К сожалению, время наше очень ограничено. Вот празднование в вашем городе, надеюсь, станет примером таким вдохновляющим для многих городов Донецкой и Луганской областей. С нами на прямой телефонной связи была начальник отдела культуры Сватовской администрации Елена Деркач.
Цитата недели о картошке и не только.
Пока в так называемой ЛНР местные жители жалуются на цены и качество продуктов, рабочие на низкие зарплаты, представители бизнеса недовольны полным отсутствием развития экономики, главари группировки нашли отговорку. Будем голодать с низким уровнем развития экономики, но зато станем сытыми духовно, не то что Запад.
Что толку от того, если мы будем строить большую экономику, но при этом наш народ будет ущербный духовно? Посмотрите на Запад. Однополный тяжелые браки. Я не хочу все это перечислять.
Новый год – новые обещания. Если в 2016 году Игорь Плотницкий кормил всех завтраками и говорил, что так называемая ЛНР уже почти дошла в состав России, то, судя по высказываниям, в 2017 году по пути она все-таки где-то потерялась.
Мы четко заявили, куда мы идем, кем мы являемся, что мы являемся частью русского мира. Я могу сказать, что любой путь заканчивается приходом домой. Но вот когда это произойдет, к сожалению, увы, я не могу вам предсказать.
Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как Александр Захарченко переписывает историю. Вот и на этой неделе главарь группировки ДНР возомнил себя вторым Богданом Хмельницким и решил повторить Переяславскую раду в Крыму.
Переяславская рада – это действительно один из великих этапов истории, который у русского мира, славян как таковых. И очень действительно знаково, что этот день отмечается в Крыму. Крыма началось объединение Руси.
Ох, и добавили лидеры сепаратистов ко времени Богдана Хмельницкого исторических событий. Гетьман даже не знал, сколько всего неожиданного он совершил, чтобы образовались группировки ЛНР и ДНР. А после заявления Игоря Плотницкого, по его логике, Хмельницкий его вовсе должен был встать и сойти с постамента. Вот и новый хэштег готов. Хмельницкий жив.
Очень знаменательно, что сегодня мы собрались именно возле памятника Богдана Хмельницкого. И не зря эти памятники до сих пор живы.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
И коротко о погоде. Завтра, 21 января, на Донбассе будет облачная погода. Ночью прогнозируется и днем прогнозируется небольшой снегопад. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Владимир Удовченко. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.